Да, передаю привет всем, кто сейчас сидит дома и не знает, чем себя занять. Мы начинаем новый, свежайший выпуск нашего исторического подкаста. Хмельницкий одобряет. Да, сегодня у нас тема страшная. Это Вторая мировая война, и в частности, как она проходила на территории Украины, какие были операции затронуты. Вот, в Украине проходили военные, поговорим мы про коллаборациониста, в общем, про все это в сегодняшнем выпуске. Ну что, поехали. Начнем, наверное, с Азов. Дело в том, что многие почему-то путают и путают вот Вторую мировую войну и именно советско-немецкую часть этой войны. Поэтому сразу очертим сроки. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945 года. Вот. Запомнили, зафиксировали. Также нужно отметить то, что в то время, в принципе, война давно назревала, еще после Первой мировой, тот передел, который случился в мире, его было мало. И хоть мы начали уходить от колониальных устоев, в частности, Россия, в принципе, от всех своих каких-то дальних колоний отказалась, потому что была занята революцией и тем, что собирала ближайшие республики Советский Союз, то хотели больше переделов. И, соответственно, конечно, Германия хотела главенствовать в политике Европы. Ей очень не нравилось, что в то время окрепла Великобритания после Первой мировой войны и Франция, которые много выиграли согласно там этим всем мирным договорам и конференциям. Вот. И Германия, несмотря на все запреты иметь армию, и несмотря на то, что она там выплачивала ужасные контрибуции, те, кто не знает, это как моральная компенсация тем странам, пострадавшим во время Первой мировой войны, все равно Германия строила свою экономику, ее потихоньку подымала, преодолевала тяготы, голод и прочее, и, конечно, зарождала свой знаменитый немецкий национализм, он же фашизм. Вот, хотя сам фашизм вообще зародился, кто не знает, не в Германии, а именно в Италии. Вот, там ввели это понятие. Но у нас уже в истории это все как-то смешано, и мы знаем, что это были немецко-фашистские захватчики. Хотя они-то по большей степени скорее были просто немецкие националисты, нацисты, можно сказать, да, там. Ну, в общем, очень радикальные ребята за свою страну. Причем в союзниках Германии во Второй мировой войне выступили многие страны. Италия, в которой тогда был Муссолини, и там процветал фашизм активно. Япония, которая очень хотела создать под как бы своей эгидой, значит, на территориях Азии, как, ну, великую Японию, великое там объединение вот азиатских таких стран. Венгрия, которая примкнула, Румыния, Словакия и Финляндия. Финляндия, понятно, потому что до этого была такая, как, ну, точнее, прям вот в сроки до начала войны Советского Союза с Германией произошла Северная война с Финляндией, по которой чуть-чуть там мы и проиграли, чуть-чуть выиграли. Ну, то есть там финны тоже хотели часть своих территорий вернуть себе. Были, конечно, определенные договоры между Советским Союзом и Германией. Давайте перечислим их. И, конечно, самый популярный, который знают все, и, в принципе, наверное, и вы знаете, это пакт Молотова-Риббентропа, подписанный 23 августа 1939 года. Он же договор о ненападении на 10 лет, по которому Советский Союз и Германия поделили сферы влияния в Центрально-Восточной Европе, разделили между собой Польшу. Вот. Ну, потому что Гитлер и Сталин, они взаимно понимали, что война неизбежна. Был только вопрос, кто именно ее начнет, потому как по своему характеру и своим амбициям они как бы со Сталином были очень похожи, Гитлер со Сталином. Поэтому они решили как бы так вот мирненько договориться. Гитлер немножко подстраховал себя, чтобы ему в спину не ударил Сталин. Сталин отчасти получил, чего хотел, но и Гитлер понимал, что у Сталина остались амбиции. Ну и Сталин сам понимал, что надо двигаться. Да, в принципе, я не знаю, эту войну можно охарактеризовать как типа «кто первый ударит, тот и красавчик». Вот, но об этом чуть-чуть позже. Короче, согласно этому договору поделили Польшу. 1 сентября 1939 года Гитлер нападает на Польшу, Англия, Франция объявляют войну Германии. 17 сентября 1939 года польско-советскую вот границу перешли бойцы Красной Армии, чтобы типа защитить местное население. Ну, мы же понимаем, да, что это как бы все было договорено. Ну, понятное дело, что в советских газетах это действительно подавалось как защита наших братьев-славян. За 12 дней практически без каких-либо боев, без какого-либо сопротивления, они заняли всю Западную Украину. 28 сентября 1939 года был подписан договор о дружбе и границе. Польша была разделена по линии Керзона. К Советскому Союзу отошла Восточная Галичина и Западная Волынь. Итак, вхождение Западной Украины в состав Советской Украины. Октябрь 1939 года. Выборы к народным сборам в Западной Украине. На этих выборах, значит, утвердили декларацию о вхождении Западной Украины в состав Советской Украины. То есть Восточная Галичина и Западная Волынь вошли в состав общей, как бы, на тот момент Украины. В июне 1940 года Советский Союз, угрожая Румынии войной, заставил отдать ее Северную Буковину и Бессарабию. В августе 1940 года вошли в состав Украины Северная Буковина и Южная Бессарабия, она же Измайловская область. А остатки Бессарабии и бывшая Молдавская автономная республика стали просто Молдавской Советской Социалистической Республикой. Как Советский Союз осваивался на западных областях Украины? Органы советской власти – это Коммунистическая партия большевиков Украины. Произошла национализация промышленности и земли, коллективизация сельского хозяйства, так называемая культурная революция и антицерковная политика против Украинской греко-католической церкви. В негативном смысле приехали новые чиновники, то есть русские коммунисты с Востока, которые были по большинстве своем неквалифицированным персоналом и крайне ограничены были в своем видении развития и вообще как бы образованности и культурной какой-то своей ценности. 2000 предприятий были неэффективными, в колхозах процветал террор и насилие, 10% населения были репрессированы и депортированы, запретили партии, организации просвещения и запретили вступать в объединение украинских националистов. С позитивной точки зрения, это экспроприация земли у поляков и румынов, то есть мы, ну, как мы, Советский Союз насильно отобрал эту землю, сказав, что это земля украинская, и, точнее, на тот момент советская, и пошли вы все лесом. Произошла украинизация, ввели бесплатное образование, медицину, 8-часовой рабочий день, и решили проблему с безработицей. Ну, это понятно, да, потому что в Советском Союзе не работать нельзя было. Вот, то есть, я бы сейчас наверняка попал под статью за тунеядство, да, потому что сидит тут перед микрофоном, что-то читает, вообще вам рассказывает какую-то фигню, да. Как говорит моя бабушка, это не работа, это фигня. Ну, поехали дальше. Так, начало войны. Было два плана, ну, касательно Украины. План Барбаросса или Блицкриг, то есть молниеносная война, ну, типа очень быстрая война. Согласно этому плану, нужно было захватить Украину в первые недели войны. Группа армий «Юг», командир Руденштерн, должны были двигаться на Киев и Одессу. Ну, конечно, по этому же плану был еще группа армий «Центр» и «Север», которые двигались в сторону там, Москва и Ленинград, современный Петербург. Вот. Но мы говорим про Украину. И план «Ост», то есть «Восток». Значит, это был план по колонизации славянских стран. в минимуме этого плана, это то, что Украина должна была стать как бы такой, я не знаю, промзоной, сырьевой зоной для Германии. Мы должны были работать на них. А как максимум нужно было расчистить пространство для арийской расы. Славяне должны были стать рабами, которые бы просто работали на прекрасных истинных арийцев. А евреев и цыган нужно было уничтожить, потому как это нечистая нация. Вот. Ну вот здесь мы видим проявление и нацистской идеологии, и фашистской. Ну, вот. В общем, все, что тогда было популярно. Итак, начинается оккупация Украины. 1941 год, 22 июня 1941 года. Нападение Германии на Советский Союз. Эта дата считается началом, ранее ее называли Великая Отечественная война, но сейчас больше принято название Советско-немецкая. Вот. Ну, называйте, в общем, как, не знаю, как вам удобно или как у вас там написано в пособиях и учебниках. С 23 по 29 июня танковая битва в районе Луцк, Ровно, Дубно, Броды. Август. Под Уманью в плен взяли 100 тысяч советских бойцов. 7 июля по 19 сентября Киевская оборонная операция. 72 дня держали Киев. Погиб командир Юго-Западным фронтом Кирнос. В окружение попали 665 тысяч солдат. Это, ну, невероятные потери, и это считается самым большим поражением Красной Армии в период вот этой самой немецко-советской войны. Но при этом эта оборона, она стала как бы причиной срыва плана Блицкриг. То есть, как бы, они уже не укладывались в свои сжатые сроки, потому что везде встретили такую ярый отпор. С 5 августа по 16 октября оборона Одессы, 73 дня. В августе советские войска подорвали Днепрогэс. Ну, то, что сейчас находится в Запорожье и тогда находилось, нужно было резко убирать, чтобы не оставить эти мощности врагу. В октябрь месяц немцы занимают Харьков и до конца октября большую часть Донбасса. В ноябре занимают Крым, кроме Севастополя. С 5 по 6 декабря происходит контрнаступление под Москвой. Эта группа других армий уже придавила прям по самое не хочу. И тогда появилось то самое знаменитое выражение о том, что отступать некуда, позади Москва. 1942 год. Май месяц. Провал Харьковской наступательной операции. В плен взяли 240 тысяч человек. 4 июля. Сдают Севастополь после 250 дней героической обороны. 22 июля. Покидают город Свердловск Луганской области, который считается последним населенным пунктом Украины. И с этой даты вся Украина становится оккупированной территорией Германии. Итак, причины такой яркой поражения, такого, вот хотел сказать, победы, но это яркий провал Красной Армии. Это, конечно, были просчеты руководства во главе со Сталином. Они игнорировали данные разведки, запрещали мобилизировать войска и, конечно, у них было полное отсутствие четкого плана на случай войны и запрет отступать. То есть это прям было жестко под страхом расстрела, то, что бежать с поля боя нельзя, то есть типа можно только вперед. Плюс на определенных направлениях ударов немецкие войска, они были более подготовленные, более четко действовали в то время. Плюс, конечно, сталинские репрессии в армии, потому что до этого, вот десятилетия до войны, по сути, он занимался тем, что уничтожал ту старую машину Красной Армии, которая еще процентов, наверное, на 40, если не больше, состояла из старых офицеров и как бы высших чинов той самой императорской армии. Сталин с этим активно боролся. То есть он уничтожил старое, там, искоренил эту всю тему. Но новых кадров-то нет. То есть как бы где их брать непонятно. И понятное дело, что по началу войны они принимали, ну, какие-то абсолютно дурацкие решения, то есть вот это вот момент того, что никуда не отступать от Киева, и вот это так, ну, это же была киевская трагедия, по сути, потому что как можно было, блин, пропустить то, что 665 тысяч человек армии тупо взяли в кольцо. То есть, ну, как бы опытные командиры, да, они иногда также ошибаются, но вот это был верх, вот, я не знаю, типа, человеческого какого-то, я не знаю, непрофессионализма, небрежности, халатности, ну, короче, называйте как хотите, но это просто жесть. Еще историки отмечают такую причину, типа, что якобы мы не были готовы к войне, потому что мы подписали какие-то там мирные соглашения с Германией. Херня, не верьте. Мы готовились к войне, но мы готовились к войне в наступательном характере. Есть куча мемуаров, ну, там это прямо, если углубляться, да, есть мемуары людей, которые с советской стороны, есть мемуары людей с немецкой стороны, да. И везде в этих мемуарах видно, что каждая сторона понимала, что они начнут эту войну. То есть, ну, типа, даже впоследствии известный генерал и маршал советской армии, они в своих мемуарах указывали то, что, конечно, это было не то, на что они рассчитывали. И неудивительно такой факт, то, что парад Победы, знаменитый в 45-м году, принимал не Сталин, и что, типа, это было не по какому-то там состоянию здоровья, а, как писали его приближенные, это было потому, что была задета его гордыня. Сталин не рассчитывал то, что война будет идти на территории Советского Союза. В его планы входило захватить вот остатки Украины, часть Польши, а потом, пока там Германия будет мутузиться с Францией и Англией, быстренько напасть на нее со спины и как бы на знамени вот этого вот освобождения от немецких захватчиков, ну, потому что Сталин-то понимал, что Гитлер, он чувак серьезный, скорее всего, он очень быстро захватит Европу, и на волне освобождения Сталин, как освободитель, прямо как вот Александр, там этот есть император, да, российский, Александр Первый, когда он прошелся по Европе, значит, догоняя Наполеона, да, вот примерно такой план был у Сталина. Он должен был стать для всего континента просто народным героем, любимцем всех, и весь континент должен был объединиться под эгидой, как бы, вот, Советского Союза. Вот примерно такой план был у Сталина. Касательно прямых военных действий, имеется в виду для войны, что сделано, это, конечно, мобилизация. В 41-м году мобилизировано было 5,5 миллионов, из Украины это 2,5 миллиона человек. В Москве создали ставку Верховного Главнокомандующего, а 30 июня создали Государственный комитет обороны, куда вошло, по сути, все правительство Советского Союза. И по народному ополчению это 1,3 миллиона добровольцев, которые вызвались по всей стране. Далее началась эвакуация. Из Украины было эвакуировано 550 больших предприятий, в основном на Урал и подальше в Сибирь. Государственные учреждения, имущество колхозов и памятки культуры также эвакуировались, было перевезено в целом около 3,5 миллионов единиц имущества. Использовали тактику выжженной земли, вот это касается подрыва Днепрогэс, то есть то, что не могли вывести, уничтожали. Также само поступили с современным железнодорожным Мирово-Херсонским мостом в Днепре. Действительно офигенное сооружение по своим масштабам и крайне важная артерия, которая соединяет именно грузовые перевозки. Его тоже подрывали во время войны. Да. Ну и то, что было не очень хорошо, это то, что органы НКВД уничтожали политзаключенных, потому как не было времени их перевозить, да и, в принципе, и желание, я думаю, тоже. Поговорим про оккупационный режим. Были созданы дистрикт Галичина, центр город Львов, Рейхскомиссариат Украина, центр город Ровно. Возглавил этот рейхскомиссариат Эрих Кох. Эта часть считалась самой большой. Была также провинция Транснистрия, господи, Одесская область, часть Винницкой области, ее южная часть, западная часть Николаевской области. Под контролем Румынии была еще Черновецкая и Измайловская области, которые отошли. Вот. Ну и сама эта провинция была под контролем Румынии. Прифронтовую зону также создали, это были восточные регионы Украины, вплоть до Черного моря и Крыма. Всей оккупированной территорией заведовало немецкое рейхсминистерство по делам оккупированных восточных областей, которое возглавлял Розенберг. Был введен так называемый новый порядок, ну, тот самый оккупационный режим. Конечно, это ликвидация государственности и территориальной целостности Украины. Грабили украинскую экономику, вывозили культурные памятки. Сохранили колхозную систему, потому что было выгодно собирать ресурсы. Тут, конечно, Сталин всех опередил. Ввели физические наказания и смертную казнь, и ввели трудовую повинность. Теперь пройдемся по терминам, которые нужно знать. Коллаборационизм – это сотрудничество с оккупационной администрацией, то есть на простом языке, который знает, ну, мое поколение так точно, да, с детства знает это слово «полицаи». Вот, страшные люди. Ну, это вообще отдельная тема, можно прям целый выпуск пилить. Остербайтеры или восточные рабочие – это те, кого насильно вывозили в Германию. С Западной Украины вывезли около 2,4 миллиона человек. Голокост – уничтожение 1,4 миллиона евреев только в Украине. Также страшная памятка вот этого самого Голокоста – это Бабий Яр, место массовых расстрелов, связанных с этим самым Голокостом. Концлагеря, я думаю, не нужно объяснять, что это. Их было около 180 только по территории Украины. Гетто – это территория для изолированной жизни. Сегрегация – это дискриминация по национальному признаку. Ну и, конечно, террористические репрессивные акции по отношению просто ко всем жителям этих территорий. Так, по движениям сопротивления, конечно, первый и самый главный, который активно культивировался в истории прошлого века, это советский. Его цель – освобождение Украины от немецко-нацистских оккупантов, восстановление советской власти. Формы борьбы – это партизанщина, ну, партизанский отряд, да, прошу прощения, да, за такую неуважительную форму, и подпольные движения. Партизаны, что касается их, для партизанской и диверсионной работы при отступлении советских войск оставлялись группы. Однако сложность была в том, что у них было плохое вооружение, не было опытных специалистов и существовала на всей территории, оккупированной территории, нацистская пропаганда. Поэтому сперва последовали провалы. Что касается подпольных организаций, то самое крупное и известное – это партизанская «Искра» на Николаевской области, на «Молодая гвардия» в Краснодоне, Луганская область. Кстати, по последнему написан достаточно страшный роман, ну, там как бы такой объемный, и я до сих пор не смог ни данные посмотреть нормально по делу «Молодой гвардии», не прочитать, потому что это очень-очень страшно. Борьба, которую они вели. В июне 42 года был создан украинский штаб партизанского движения. Его возглавил Строкач. Штаб наладил связь между партизанами и осуществлял руководство и координировал действия с Красной армией. По партизанским отрядам. Руководители. Семенков ПАК и Руднев на Сумщине, Федотов на Черниговщине, Сабуров, Сумская и Брянская области, Наумов, Сумская область. Осуществляли рейды на правобережье по тылам врага с целью нейтрализовать влияние объединения украинских националистов. Всего сделали 19 рейдов. В июне 43 года был самый крупный карпатский рейд Ковпака, и оттуда началось понятие железнодорожной войны. Вот, это было уничтожение путей сообщения, уничтожение эшелонов, поездов, мостов. И особенно активно это все делалось во время Курской битвы 43 года, чтобы помешать немецким войскам подтянуть подкрепление. Далее, конечно, у нас следует украинское национальное движение. то, что обещал в прошлом выпуске. Цель этого движения – это освободить Украину от немцев и большевиков и создать независимую Украину. Та самая ОУН, Объединение Украинских Националистов, действовала по всей территории Украины, однако Украинская Повстанческая Армия, она же УПА, действовала только на Западной Украине. В 1938 году, как я говорил, напоминаю, было убийство Коновальца, главы вот этого объединения националистов, и в 1940 году ОУН раскололся на две организации. ОУН-М, то есть мельниковцы, это были такие умеренные ребята, и ОУН-Б, те знаменитые самые бандеровцы, радикалы. Обе ОУН вначале пошли на коллаборацию с немецкой властью, они надеялись на ее поддержку в создании Украины. Как они начали эту самую работу? Весной 41 года они создали в немецкой армии легион украинских националистов из двух, как бы, не знаю, отрядов, рот, значит, две роты, это Нахтигаль во главе с Шухевичем и Роланд. В 1941 году создали походные группы, чтобы захватить как общественную власть на местах. И в 1943 году знаменитая дивизия СС «Галичина». Ну, почему-то есть страны, которые забывают о собственном движении коллаборационистов, да, про великолепную дивизию «Русланд». Да. И почему-то обвиняют именно только нас вот, в коллаборационизме. Но это было везде. Поэтому имейте в виду, и в самом понятии коллаборационизм не нужно выделять, что это только плохо. Потому что вообще у каждой ситуации мы понимаем две медали, а тем более в состоянии такой очень сложной вообще войны. Там, ну, все, короче, очень сложно. Вообще человеческая жизнь сложная штука. Ладно, поехали про борьбу. 30 июня 1941 года бандеровцы провозгласили во Львове акт возобновления украинского государства. Правительство возглавил Статько. Гитлер был против, правительство распустили, Бандера и Статько были арестованы. Значит, что у нас еще? 41 год, июнь 1941 года, атаман Бульба-Боровец, Тарас Бульба-Боровец, создал военное формирование «Польская сечь», которые воевали против немцев и советских войск. Осенью 41 года ОУН-Б, то есть бандеровцы, были объявлены вне закона. Начались их аресты и убийства. Бандеровцы перешли в подполье и начались аресты и казни ОУНовцев. Были убиты украинские поэты Олег Ольжич, Олена Тайліга на Бабином Яру. 14 октября 1942 года была создана Украинская повстанческая армия, которая боролась с немцами, польскими и советскими партизанами. Командовал этой армией Клим Савур и Роман Шухевич. С 1943 года бандеровцы взяли под контроль УПА, бульбовцев и мельниковцев, и начали формировать свои идеи. Украина должна быть демократической республикой. Землю селянам бесплатно, демократические свободы, равноправие всех граждан. Однако конфликты с поляками не прекращались и были, к сожалению, так называемые взаимные такие как этнические чистки. Короче, взаимоуничтожение. 1943 год, это Волынская трагедия, она же Волынская резня, когда такой яркий пример взаимной этнической чистки украинцев и поляков, которую провели УПА вместе с армией краевой на Волыне. Была попытка объединения националистов договориться с советскими партизанами, но, конечно, последовала неудача. Партизаны топили за советскую власть. На 1944 год количество повстанческой армии составляло от 60 до 90 тысяч человек. С 44 по 54 года УПА действовали подпольно. Создали Украинский освободительный совет, это был координационный центр национально-освободительного движения, названный Временным украинским парламентом. Ну и коротко по польскому движению. Конечно, цель восстановить независимую Польшу, однако были и сторонники советской власти, поэтому в Польше появилось так называемых две армии. Армия Людова, которая была за восстановление Польши, но под эгидой Советского Союза, и армия Краева, которая хотела восстановить независимую Польшу. По освобождению Украины. С 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 Сталинградская битва. В окружение попала и капитулировала 300-тысячная армия Паулюса. Этот момент, эта битва за Сталинград считается переломным моментом во всей вот Великой Отечественной или Советско-немецкой, немецко-советской войне, конечно, в пользу Советского Союза. И как бы именно эту битву считают отправной точкой для дальнейших побед Советского Союза. 18 декабря 1942 года освободили первый населенный пункт ОРСР. Это село Пивнивка, Ворошиловградской области, современная Луганская область. 16 февраля 43-го освободили Харьков, но 16 марта как бы немцы снова захватили город. Далее, с июля по август 43-го битва на Курской дуге. Самая большая танковая битва в истории. Немцы потеряли свои лучшие танковые дивизии у села Прохоровка. Освободили Харьков и начали освобождение Украины и ее левобережной части. Сентябрь. Освободили Донбасс и Чернигов. Октябрь. Освободили Запорожье и Днепропетровск. Освободили 25 октября. Но тут они натолкнулись на новый исторический термин. Его назвали «Восточный вал». Это система укреплений вдоль берега Днепра. С сентября по ноябрь 43-го была битва за Днепр. Форсирование Днепра, прорыв Восточного вала и создание плацдармов на правом берегу. Тут была сложность в том, что правый берег Днепра, ну, в априори, по всей его протяженности, он стоит выше, чем левый. Ну, мы понимаем, что как бы простреливать сверху тех, кто идет на тебя снизу, гораздо легче. Эту операцию в плане по битве за Днепр считают самой кровавой операцией войны. Использовали прорывные группы. Это были украинские подпольщики, быстро мобилизованные, неподготовленные и невооруженные особо. И также были черносвитники, так называемые, которых бросали в бой, как бы искупить кровью их пребывание в оккупации, тех, кто попал в плен. Появилось во время войны понятие как бы замыкающий отряд, ну как у нас сейчас это все принято говорить, но замыкающий, да, это те, кто шли сзади всех, сзади всей там дивизии, да, полка, который шел в атаку, и расстреливали тех, кто бежал с поля боя. 6 ноября 43 года освободили Киев, через два плацдарма это сделали. Взятие Киева стоило около 417 тысяч жизней. Январь-февраль 44-го Корсунь-Шевченковская операция, которая получила в народе название «Сталинград на Днепре». И 28 октября 44-го года освободили Закарпатье. И это считается датой освобождения всей территории Украины. Теперь про концовочку войны. В феврале 45-го года прошла Ялтинская конференция. Советский Союз, США и Великобритания поделили сферы влияния в мире. 30 апреля 1945 года над Рейхстагом установили флаг Победы. Кстати, на том самом фото, которое вы видели в нашем посту в телеграм-канале, подписался, если ты еще не подписан, был украинец Алексей Берест. 8 мая 1945 акт про капитуляцию Германии, 9 мая 1945 день Победы над нацизмом в Европе, официально установленный праздник. Но мы не забываем, что в это же время в Азии, и в принципе не только в Азии, там еще на Тихом океане против Америки бушевала Япония. Но она продержалась не дольше Германии, потому что без своего мощного союзника Япония ничего не стоила. И 2 сентября 1945 года Япония тоже подписала акт про капитуляцию. Эта дата считается концом Второй мировой войны. К слову, украинский генерал-лейтенант Деревянко принимал капитуляцию Японии от имени верховного главнокомандующего. А все преступники войны и их идеология были осуждены на Нюрнбергском процессе с 45 по 46 год, который шел. То есть это все, в том числе и деятели итальянские, и немецкие, кто не застрелился, да, там, во время захвата Берлина. По последствиям войны. Потери. Человеческие потери для Украины 8 миллионов человек. 1/5 часть населения. Материальные потери. 42% от потерь Советского Союза. Много, потому что большая часть пришлась на территорию Украины. Разрушено 714 городов и поселков, ну там небольших городов, 28 тысяч сел. Вывезли в Германию скот, продукты, чернозем, экспонаты с музеев, рукописи, книги. Произошла репарация, то есть возвращение на родину бывших пленных, беженцев и тех, кого заставили переехать, увозили, в общем, на работу. Лепта Украины в войне. В Красной Армии насчитывалось официально 6 миллионов украинцев, то есть это, по сути, каждый пятый солдат. Из них 200 генералов. Из 15 фронтов 8 командовали маршалы и генералы по происхождению украинцы. Ватутин, Тимошенко, Кирнос, Малиновский, Черняховский, Рыбалка и Москаленко. Ну и еще из известных людей был трижды Герой Советского Союза, украинец Иван Кожедуб, летчик-истребитель. У него было 62 победы в воздухе. Ну и кусочек культуры во время войны. М. Доброхотов изобрел новые методы сваривания и выплавки бронированной стали. Патон создал автоматическое сваривание под флюсом для корпусов танков. О. Палладий – препарат для ускорения свертываемости крови, который впоследствии стал президентом Академии наук Украины. О. Богомолец создал сыворотку для лечения ран. В. Филатов – метод пересадки роговицы глаза. Поэты Павел Тычина, Максим Рильский, Владимир Сосюра ушли добровольцами на фронт. ОУН, когда были в Киеве, создали сообщество украинских писателей и даже выпустили альманах поэзии Литавра. Был снят и выпущен фильм «Украина в огне» Александра Довженко. Более 100 различных концертных бригад, которые выезжали на фронт, и среди этих бригад выступала певица Зоя Гайдай и хоровой дирижер Григорий Веревка. Ну что ж, всем спасибо, кто дослушал до конца этот выпуск. Вы красавчики, берегите себя, не болейте, мойте ручки и помните, что все в нашей голове, и, пожалуйста, не устраивайте много паники. Это тоже вредит вашему иммунитету, а он сейчас вам ой как нужен. Вот. Ну и в следующих выпусках мы уже будем смотреть за развитием великого и могучего Советского Союза и, конечно, за его падением и созданием независимой Украины. Поэтому до следующих выпусков. Услышимся в интернете. Производство Подгаецкий продакшн.